Перед тем, как мы начнем выпуск, я хочу порекомендовать вам подкаст о старении под названием «Будем продлевать». Это подкаст гастроэнтеролога Дениса Симулякина, в котором он вместе с учеными, экспертами и биохакерами разбирается, как современная наука и медицина могут помочь нам продлить жизнь. Мы договорились с командой подкаста на кросс-промо, и я, честно вам скажу, поначалу согласился без особой охоты. Для меня тема продления жизни всегда ассоциировалась с чем-то странным, не говоря уже про биохакеров, пытающихся дожить до 150 лет, и тогда наивно надеются они, их сознание успеют перенести в робота. И я начал слушать первый эпизод о том, является ли старение болезнью, без особых ожиданий, и, должен вам сказать, был приятно удивлен. У автора действительно критический подход к теме, а еще у подкаста отличный монтаж и даже смешные шутки. Несмотря на то, что подкаст похож на такой веселый научпоп-балаган, автор топит за доказательную медицину и оставляет ссылки на научные источники. И не просто ссылки, а ссылки, дополненные коротким описанием того, что по ссылке можно найти. Все разбито, удобно, по разделам, на отдельной странице, каждому эпизоду есть. И даже ссылки на видео по теме. В наши дни такое вообще редкость, так что большущий респект. Уже вышло 4 эпизода, будем продлевать. Подписаться и послушать можно по ссылкам в описании этого выпуска. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится кандидат биологических наук и зоолог беспозвоночных Лера Хабибуллина. Лера, привет.
Привет, привет.
Мы сегодня поговорим про эволюцию зрения. Тема меня достаточно давно интересует самого, потому что у меня такой биологический бэкграунд, как вы знаете. И эволюция зрения — это та тема, об которую часто бьются сторонники теории эволюции, когда спорят с сторонниками креационизма, вот значит, что глаз — это такое сложное устройство, и вот как он мог возникнуть случайно, и вот это, все вот эти замечательные разговоры. Вот сегодня попробуем разобраться, а как он, значит, мог возникнуть случайно, и как много раз это происходило. И, Лера, давай начнем с того, что вообще как-то попытаемся концептуализировать, что такое зрение. Да? Это о чем мы будем говорить? Мы будем говорить именно про глаз. Да, нужно тогда какое-то определение. Или мы будем говорить о чем-то более широком?
Наверное, лучше говорить более о широком, потому что зрение, ну, можно, конечно, с Википедии дать определение, которое включает как бы такое простые слова о том, что зрение — это восприятие определенной широты спектра, собственно, видимого спектра, от там ультрафиолета до инфракрасных волн. Вот, и, может быть, забегая вперед, может быть, нет, воспринимать свет можно и без глаз, в общем-то. И любое восприятие света — это, ну, в приближении все-таки зрение какое-то. Другой вопрос — какое?
Насколько это будет натяжкой сказать, что фотосинтез — это своего рода зрение?
Ну, это, наверное, уже, да, совсем натяжка. Но то, что это определенно световоспринимающая молекула, и, наверное, тот факт, что растения могут как-то реагировать на это, в общем-то, почему бы не назвать это и зрением?
Прежде чем вот совсем в биологию уходить, кажется, что было бы здорово так немножко физики затронуть, потому что вообще, вот ты уже упомянула, да, вот этот спектр электромагнитных волн, который видимый спектр, да, от инфракрасных до ультрафиолетовых лучей. Люди, которые с физикой знакомы, да, понимают, что речь просто о длине волны и о той энергии, да, которая содержится в этой самой волне. И достаточно любопытный момент, да, что вот именно эта часть электромагнитного излучения, которая на самом деле гораздо шире, да, чем вот только эта узкая часть, становится предметом как бы зрения, да, и интереса живых существ, ну, какого-то вот восприятия или в виде фотосинтеза, да, или в виде зрения, или чего-то такого. Мне кажется, это любопытно, потому что это ровно тот спектр, да, та вот часть электромагнитного излучения, которая содержит в себе достаточно энергии, чтобы с ней можно было что-то сделать. Да, например, преобразовать в энергию химических связей, но недостаточно энергии, чтобы она тебя при этом убила, да? То есть если мы говорим про какие-то суперкороткие вещи, суперкороткие волны, да, типа там рентгеновских лучей, например, да, то они, конечно, вызывают просто появление свободных радикалов кислорода, да, которые с твоим генетическим материалом сделают что-нибудь нехорошее, и ты все, как организм закончишься, поэтому с ними как-то опасно, да, что-то делать. А с другой стороны, есть, не знаю, там радиоволны, да, которые настолько длинные, что они, ну, они тебя просто обойдут стороной, да, и в клетку эту несчастную не попадут, и с ней тоже ничего сделать нельзя, там энергии мало. И получается, что вот та часть, которая остается, да, часть видимого, то, что мы называем видимый спектр, это как раз та часть, которая содержит в себе достаточно энергии, но не слишком много, как бы, и не слишком мало.
Примерно так, плюс это еще в какой-то мере, ну, скажем так, вопрос удобства, потому что здесь мы немножко антропоцентричны, я бы сказала. То есть, когда мы начали изучать, да, зрение, естественно, человек его начал изучать, ну, себя, потому что мы можем словами описать то, что мы воспринимаем. Потом уже, когда люди осознали, что другие организмы тоже видят, и не только там, не знаю, кошки, собаки и коровы, которые нас всю жизнь окружали, но и там какие-нибудь, не знаю, жуки, медузы, черви и прочая, значит, дрянь, ползающая под ногами, то как бы это осталось традиционным. Вот традиционно зрение – это вот этот спектр. И это с одной стороны. С другой стороны, то, о чем ты говоришь, что действительно энергия влияет, но, к сожалению, мы сами не обладаем теми рецепторами, которые восприняли бы, возможно, какие-то другие части вот этого спектра. Возможно, какие-то животные этими рецепторами обладают, но, к сожалению, рассказать об этом нам не могут. Поэтому неизвестно. Но вот зрение — это традиционно вот этот вот спектр.
Я думаю, мы с тобой, наверное, пойдем в хронологическом порядке, да, и прежде чем поговорим про каких-то сложных существ, поговорим про простых, потому что, да, про птичек было бы интересно, да, у них поспрашивать, а как им, значит, видится в ультрафиолетовом спектре. Но давай начнем сначала, да, начало оно вообще где?
А вот начнем мы как раз с ультрафиолетового спектра, потому что современное воззрение, скажем так, на зрение, тавтология получилась.
Неплохо, хорошая тавтология.
Воззрение на зрение, да. В общем, сейчас мы думаем примерно следующим образом. Зрение возникло, наверное, тогда, когда возникли первые клетки. Не такое, естественно, как у нас сейчас. То есть, конечно же, они не видели, не знаю, друг друга, камни или что там тогда на Земле было. Не так уж много чего-то там и было.
Ну, скорее в воде тогда, да, уже?
Да, скорее в воде. Ну, то есть, где-то там сколько? 3 миллиарда лет назад, когда они, клетки начали возникать, еще пускай безъядерные, им пришлось обзавестись зрением. Пришлось почему? Потому что тогда, как говорят наши исследования, не было на Земле озонового слоя, который нас бы защищал от палящих солнечных лучей. И то, что они приносят свет, это, конечно, прекрасно, но они еще приносят с собой ультрафиолет. Ультрафиолет для организмов – это не самая полезная вещь, потому что вызывает множество повреждений в клетках. Но вам, не знаю, все врачи говорят, что не надо там долго загорать, и это, ну, не самая хорошая идея. Ну, это как банально. А вот действительно важный вред, который ультрафиолет может причинить организму, это то, что под воздействием ультрафиолета тимедины в ДНК сшиваются в такие димерные структуры. И всяческие молекулы, которые взаимодействуют с ДНК и с нее считывают информацию, воспринимают их уже не так, как было, не как две Т-буковки, которые нам говорили одну информацию, а как либо другую букву, либо как одну Т. Но, в общем, сами понимаете, что типа это смещается просто максимально, то есть что из этого получится, неясно. И как бы задачей первых организмов было этого избежать каким-то образом. Как избежать? Понять, что на тебя светит. И куда-то каким-то образом, в общем, что-то с этим сделать. И здесь есть такие две штуки. Мне очень нравится это противопоставлять. Было два выхода. Один – это, скажем так, понимать, что наступила ночь, на тебя ничего не светит, и можно нормально существовать. А потом, что наступил день. И в связи с этим мигрировать вот в этой самой воде, где ты возник. И в таком ключе возникли молекулы зрительные, которые отвечали за такое медленное восприятие. Типа, ну, да, вот в течение 24 часов, кстати, тогда 18 еще, а не 24, еще день был покороче, бактерии как-то, ну, бактерии первые, там, одноклеточные, как-то мигрировали. И вот из этих молекул в итоге возникли наши циркадные часы. Они у нас тоже остались. Те, которые нам с вами говорят, что типа это вот день, ночь, и они работают как бы независимо от того, светит ли солнышко, они уже ушли даже от этого. И тогда они были соединены прямо напрямую с системой репарации ДНК. То есть, типа, светит ультрафиолет, молекулы, криптохромы они называются, это воспринимают, чинят ДНК и говорят, что надо уползать. В общем, отличная система. А вторая система быстрая. Типа, на тебя посветили, убегаем, на тебя не светят, выходим. И вот из этой системы развились молекулы апсины. Наверное, про них мы весь наш дальнейший разговор и построим сегодня.
То есть получается, что первое зрение, да, ставлю кавычки вокруг этого слова, это вот как раз такое восприятие условно свет-тень, да, или свет или отсутствие света, в том смысле, что если светит солнце, то это крайне опасно, потому что в атмосфере еще нет ни кислорода, ни озона, ничего такого, потому что, собственно, мы его, как, эти ранние существа его и сделают, да, впоследствии наполнят атмосферу совершенно другим, изменит состав атмосферы, да, так что другое уже станет возможно. И получается, что то, что возникло, да, там, мы сейчас говорим про 3 миллиарда лет назад, да, там, если жизнь вообще возникает там 3,7 миллиарда лет назад, плюс-минус, да, то вот 3 миллиарда лет назад, ну, там, почти миллиард лет вообще ничего не происходило, да, с точки зрения нашей, да, как...
Я не уверена, тут у нас с оценками имею, сложно, да.
Многоклеточности точно еще не было, до многоклеточности нам еще вот ползти-ползти, да, долго. Да. И получается, что уже на этом этапе есть вещь, которая связана со зрением и связана с нашим уже сегодняшним, да, нашим человеческим ощущением ритма смены дня и ночи, да, да, что уже тогда возникает как будто эта основа, которая впоследствии превратится в это. Следующий шаг какой? Вот мы можем различать, что есть свет или нет света. Как это зрение можно улучшить дальше?
Дальше в нашем понимании есть такой некоторый провал, но то, что можно предположить, так это то, что от вот этих первичных светочувствующих молекул, скажем так, они начали улучшать свою систему сигналинга. То есть, во-первых, не стали улучшать сами молекулы. Ты вот сказал, да, что там мы ощущаем свет-тень. Нет, скорее просто наличие света, отсутствие света. Они еще недостаточно развились, чтобы понимать, что свет менее интенсивный или более интенсивный. То есть, как бы просто сам факт. Включили лампочку, выключили лампочку. А уж она тусклая или она яркая, мы еще не понимаем.
Тут еще важно тоже сказать, да, просто мы будем это слово использовать, наверное, так или иначе, но понимание — это тоже оно вот, ну, в кавычках, да, потому что, конечно, речь про клетки, у них мозга нет никакого, да, это просто...
Безусловно.
Это химия, по большей части.
Да, реакция вот на уровне, ну, так, уже, наверное, сложной, но все-таки биохимии, да, что надо что-то с этим сделать. С одной стороны, да, развивалась вот эта вещь, то есть... понимать интенсивность света, очень плохо она тогда еще развилась, но они стали пытаться. Плюс, да, системы того, как доносить сигнал до каких-то систем клетки и уже там, многоклеточных организмов, когда к этому начали приходить. К этому моменту, да, когда возникает хоть какая-то многоклеточность, клетки уже либо обзавелись какими-то покровами, которые хоть как-то стали, скажем так, изолировать их от этого вредного излучения. Это с одной стороны. А с другой стороны, к тому моменту уже и озоновый слой начинает появляться, и эта угроза как бы постепенно уходит. И вот здесь возникает та функция зрения, на которую, наверное, мы сейчас все опираемся. То есть это не просто банальное «мне плохо, надо убежать», а это «а эту штуку можно, наверное, использовать для чего-то более полезного», типа там поискать еду, например. Ну, наверное, еда более важной вот в этот момент становится. Там, условно, если я ем там водоросли, то я поплыву туда, где светло, потому что там они и сидят, и фотосинтезируют себе. Вот.
Если там в каких-то совсем геометрических фигурах, да, это говорить, то получается мы от ситуации, когда у нас в клетке просто есть какое-то место, где скоплен светочувствительный какой-то белок, да, мы приходим к ситуации, когда там появляется какая-нибудь такая вмятинка, да, где этот белок расположен? Я вижу, что ты качаешь головой, наверное, потому что это уже к многоклеточности, да, и к существам, которые больше, чем из одной клетки состоят. Но я читал, вот, например, про, ну, там, буквально протозоя, которые, да, у них тоже есть что-то типа глаза. Можно как бы так это концептуализировать, они все, понятно, состоят из одной клетки, да, простейшие животные. Но при этом у них есть, да, вот уже такое пространственное восприятие как бы. То есть... Как бы следующий шаг вот этой вот эволюции — это сделать так, чтобы белок был сосредоточен не просто кучкой, а как бы в такой оформленной кучкой.
Да, надо как-то Ну, во-первых, да, действительно, его, может быть, сконцентрировать, сделать много копий этого белка, потому что здесь включается такой вероятностный процесс, а попадет ли на них вот этот самый фотон, и это не факт. И хорошо бы, чтобы и не один, а вот побольше их, чтобы понять, их много или мало. Очень сложно по одному фотону оценить, много ли их. Да, это такое явление известное, фототаксис у многих простейших оно имеется. То есть это такое направление движения от света или к свету, но его не стоит переоценивать, скажем так, это не в смысле там какая-нибудь там инфузория думает, что она поплывет на свет. На самом деле это такой процесс, что ли, метод тыка, такого одноклеточного тыка, то есть она заплывает в более светлое место, и она чувствует это и понимает, а, светло, нормально. Она плывет куда-то в сторону, понимает, стало темнее, ненормально, вернемся-ка обратно. То есть это такой вот, попробовал туда-сюда и так далее. И вот здесь, да, возникают такие, скажем, внутриклеточные структуры, которые ей в этом помогают. Но как они устроены, мы пока не очень хорошо понимаем, только начинаем в этом копаться, скажем так.
Что-то более сложное, это мы уже говорим про кого? Про червей каких-то или про медуз, не знаю.
Ой, про медуз я бы оставила, конечно, на десерт рассказ. Уж слишком там все интересно. На самом деле, когда возникают многоклеточные организмы, а мы все еще не знаем, возникли они один раз или несколько раз они это делали, но здесь история довольно, как бы, вроде как прослеживается простая. Когда у тебя много клеток, ты можешь одну из них или две из них специализировать на то, чтобы она занималась только световосприятием. Это очень удобно. Она вот строго специализирована, ты с ней можешь что-то делать, и при этом остальной организм не пострадает, будет дальше, там, не знаю, жить, питаться, размножаться, что он там умеет делать. Вот, и, наверное, первые такие глаза в больших кавычках – это вот такие клетки, которые были настроены именно на световосприятие. И мы можем об этом говорить, потому что мы их находим у современных беспозвоночных. Ты вот сказал что-то простое, черви, конечно, разные.
Черви сложные. Уже посложнее, да, конечно.
Да, но вплоть до, не знаю, моллюсков, вплоть до осьминогов у них есть такие клетки, которые продолжают как бы через, ну, в коже находятся они и чувствуют какой-то свет. Вполне могут быть такие. Дальнейшая история – это вот история того, как эти клетки дальше развивались, становились настоящими фоторецепторами. Довольно такая сложная, запутанная.
Если можешь ее как-то чуть-чуть распутать и по пути упростить, да, как прийти к чему-то более похожему на глаз, чтобы уже не пришлось кавычки ставить вот от этих скоплений специализированных клеток?
Ну, так, попробую сильно упростить и не углубиться в мою любимую историю. Но на самом деле здесь стоит сказать, что, во-первых, где-то вот на этом этапе происходит, не знаю, война алой и белой розы в мире зрения, скажем так. Дело в том, что вот эти вот белки, про которые мы говорили с тобой в самом начале, апсины, которые умеют быстро воспринимать свет, здорово бы их напихать в клетку побольше, потому что чем больше, тем мы больше фотонов можем поймать, это классно. Но клетка, она как бы не бесконечная, мы не можем как бы ее максимально развивать. Мы можем сделать две клетки, три клетки, но как бы не может организм состоять полностью из фоторецепторных клеток. Прикольная идея, конечно, но нет. Так вот, надо этих апсинов побольше в клетку упихать. И здесь получилось два пути. Одни организмы пошли по такому пути, что они свою ресничку, которая была изначально у этой клетки, у всех чувствительных клеток сначала была ресничка, и она и чувствовала, в общем-то, у любых рецепторов. Так вот, они в эту ресничку начали помещать эти самые апсины, ресничка стала разрастаться, от самой реснички там уже мало что осталось, но все еще там на электронных микрофотографиях можно найти там следы того, что это когда-то было ресничкой. В общем, пошли по этому пути, и такие рецепторы называют целлярными. Вот они у нас с тобой, вообще у позвоночных. Вот позвоночные как-то туда ушли. А другой путь – это убрать ресничку вообще, зачем она нам нужна, и многократно увеличивать свою мембрану клеточную, делать в ней кучу микровилей, выростов и так далее. Это рабдомерные глаза, это все беспозвоночные почти. Там есть исключения, есть те, у которых и то, и другое, но в целом примерно картинка такая. У нас с вами рабдомерных рецепторов нет, кроме каких-то остатков клеток в мозге глубоко внутри, которые свет уже и не видят, по факту. Вот. А дальше, развив такие фоторецепторы, начинаем, во-первых, увеличивать количество клеток, ну, самое простое, что можно сделать. А потом то, что ты говорил, начинаем как-нибудь загибать. Зачем загибать? Для того, чтобы понять, откуда идет свет. Потому что если у нас какая-то плоская такая чувствительная поверхность, то все равно, куда бы от нее свет не упал, мы не поймем, откуда он пришел. Сам фотон нам не говорит, откуда он. Поэтому хорошо бы загнуть, и тогда мы поймем, что вот конкретно с этого места на нас попал свет. А головой мы можем и повертеть. Голова, благо, к тому моменту уже тоже возникла в эволюции, можно вертеть ей сколько угодно.
Поэтому глаза ровно на голове, потому что голова вертится.
Ну, не поэтому они там. Глаза на голове, потому что голова – это первое, что встречает опасность или еду, или полового партнера, и хорошо бы об этом узнать сразу же. Вот. А дальше, ну что, дальше начинаем надстраивать какие-то структуры, которые нам помогут это все улучшить. Потому что вот такой глаз, который, ну, просто вогнутая чашка, вот так на самом деле называется, это пигментная чашка. Ну, в нее можно, во-первых, сделать линзу, чтобы фокусировать свет. При этом интересно, что у большинства организмов, а линза есть и у червей, и у улиток, там, я не знаю, каких беспозвоночных знают обычные люди.
Ну, осьминогов есть линзы.
Ну, осьминоги другое.
У малюсков.
Так, черви, улитки, давайте так.
Окей,
насекомые, там, я не знаю. Они обычно близорукие. У них линза, она не сколько для того, чтобы видеть предметы, как вот наши очки с линзами, да, они чтобы лучше видеть предметы. Она для того, чтобы побольше света собрать. То есть, если ты особенно живешь где-нибудь на темном морском дне, хорошо бы этот свет собирать максимально эффективно. Начинает расти сетчатка. Для этого надо увеличивать площадь глаза, возникают всякие поддерживающие структуры, чтобы он просто не схлопнулся, как, не знаю, воздушный шарик, из которого воздух выпустили. Это вот то, что там стекловидное тело у нас называется, глаз же у нас такой, ну, такой твердый на ощупь, если кто-то трогал глаза вдруг в своей жизни. Вот.
Ну, еще разные мышцы,
околоокулярные мышцы. Чтобы шевелить, чтобы расширять там зрачок, чтобы глаз двигать. О, миллион разных систем. Насекомые пошли немножко по другому пути. Они сделали не одну большую сетчатку, они сделали много-много маленьких. И у них такое зрение пиксельное. Вот как наша, не знаю, возьмите камеру на своем телефоне, посмотрите, сколько на ней пикселей, вот это вот сколько пикселей, столько вот этих вот маленьких линзочек и глазиков в вашей камере. Вот насекомые – это вот такая же история.
Знаменитое фасеточное зрение.
Да-да-да.
Если когда-нибудь стрекозу рассматривали, да, вот она вас рассматривает в 1000 раз сильнее, чем вы ее.
Ну, можно и так сказать.
Еще есть одно устройство, которое глазу тоже может помочь – роговица. В плане, не у всех существ тоже появляется, да, но то, чем можно глаз закрыть снаружи и линзу закрыть от повреждений, плюс у некоторых существ, например, у нас, она еще участвует тоже в световосприятии определенным образом. То есть это тоже как бы не самая очевидная вещь, которая бывает, плюс... Ну, если там совсем уже к человеку, да, подходить в плане разных аксессуаров, которые к глазу прилагаются, да, то там еще разные классные штуки вроде века, слез, да, увлажнения ресниц, бровей, надбровных дуг. В общем, глаза, как выясняется, довольно важный орган, вот, который надо защищать всячески, поэтому они расположены так, как расположены. И у многих существ то же самое. Но про линзу, да, давай немного поговорим, потому что такая интересная штука, с ней можно по-разному управляться, и она, судя по всему, для разного нужна. Да, вот в частности, как ты сказал, да, там у улиток вот эта же функция собирать свет, да, я правильно понимаю, что, не знаю, кстати, у улиток есть такое или нет, но у большинства непозвоночных, как я понимаю, линза может погружаться как бы дальше в глаз, либо, наоборот, выходить чуть ближе к поверхности, чтобы как вот какую-то базовую фокусировку производить. Но это все равно такая очень близорукая штука, то есть вы сильно не зафокусируетесь все равно, но механизм такой существует, да, что как бы можно погружать линзу глубже, либо наоборот.
Угу. Более того, я так скажу, еще и у рыб такая история. Рыбы именно так фокусируются.
У акул, уже например.
Нет. А все рыбы. На самом деле, да, что хотелось дополнить, у беспозвоночных у многих довольно плохо вот с фокусировкой. Вообще это, не знаю, явление называется аккомодация, то есть изменение каких-то характеристик глаза для того, чтобы сфокусировать зрение. С улитками сложнее, потому что они нам не рассказывают, что они видят, не делятся своими впечатлениями, к сожалению. Вот. А так, наверное, могут делать осьминоги, кальмары, у которых хорошее зрение, как бы известно, что вот самое лучшее зрение, наверное, под водой, это вот все головоногие моллюски, ну не все, почти все, кроме наутилуса. Вот. рыбы так делают. А вот все то, что ты перечислял про роговицу, про слезы, это на самом деле костыли. Потому что зрение наше и наш глаз возникал в воде, а потом мы имели неосторожность выползти на сушу и поимели с этого довольно много проблем. Одна из которых в том, что наш глаз привык, что он видит в воде. И много-много надстроек для того, чтобы человек стал видеть на суше, оно как бы вот именно что стало костылями. Типа, блин, надо как-то из этой ситуации выкручиваться, давайте придумывать.
Да, такая штука, помимо того, что со зрением, еще и с размножением произошла.
Ой, похоже, много нужно... с чем.
Да, да, нужно было как-то придумать, как, собственно, водицу запихнуть в яйцо, да, чтобы она там как-то была. Еще и защитить какую-нибудь оболочку сверху, вот. Ну и потом все эти замечательные вещи вроде плаценты, да, и прочее, плацентарных животных. Давай вернемся чуть назад, что ли, тогда, да, и поговорим о том, как часто... в эволюции возникали глаза как бы заново, да, потому что вот мы сейчас все это описали, может возникнуть ощущение, что это какая-то прямолинейная дорога, что вот один раз возникла и понеслась, ведь такой полезный предмет, да, как не иметь глаз, когда столько всего можно увидеть. Но, судя по всему, глаз действительно возникал в эволюции неоднократно, и у многих существ то, что мы видим, да, это скорее конвергенция, да, эволюции, то есть когда возникает один и тот же признак совершенно разными путями, чем какая-то вот продолжающаяся одна история. Правильно?
Именно так. На самом деле, любая статья по эволюции зрения, если ее открыть, она начинается с высказывания Дарвина, что такой сложный орган, как глаз, там не мог возникнуть. Вот это все вот как раз к вопросу о спорах креационистов и эволюционистов. Это вот
даже Дарвин, растет. Даже Дарвин признавал.
Даже бы. Дарвин признавал. Там, правда, ну, биологи цитируют одну часть, креационисты другую, не дочитывая до сути. Но, в общем, да, естественно, он возникал неоднократно, он неоднократно исчезал, когда становился не нужен. Ну, то есть, если животное уходит жить в пещеры, ну, зачем? А глаз – это невероятно энергозатратная вещь. Да, не углубляясь там во всякие молекулы, но, в общем, на глаз мы тратим довольно много энергии. И уж еще больше мы тратим на обработку того, что мы вообще увидели. Проблема в том, что… Ну, даже так, не проблема, а таким одним из аргументов вот как раз креационистов, что вот, ну, они же у всех одинаковые. Ну да, там есть насекомые, которые как-то вот по-другому пошли, но они на то и странные. А у нас-то и осьминогов вот одинаковые, да как так-то? Значит, один раз? Вот. На самом деле нет. Тут вмешивается какая-то простая физика, которая говорит нам о том, что вы, конечно, можете что угодно творить, но оптическая система может быть устроена только таким образом, иначе вы ничего не увидите. И сейчас как бы начинаются исследования по поиску других светочувствительных белков, но вот им не повезло, они как бы вот не повезло им развить настолько эффективную молекулярную машину для восприятия света. Ну вот они какой-то цвет воспринимают, но в глазах их нет. А глаза, да, возникают столько, сколько нужно. И вот как раз про медуз ты упомянул, так как я медузами вообще занимаюсь, это такой моя тема. Вот эти ребята вообще сделали все сами. То есть они когда-то давно отвалились от эволюционного древа, эволюционировали сами по себе и нас вообще не касались. И пока мы там развивали свои глаза, они сделали ровно то же самое. Вот прям устроено точно так же. У них есть все эти пигментные чашечки, одноклеточные глаза, какие-то там вогнутые с простой линзой, со сложной линзой. Есть сложные камерные глаза, как у нас, с сетчаткой, роговицей, со зрачком, с радужкой даже. Да, у них есть цвет глаз. Это куба медузы. Если кто-то, не знаю, посещает...
Очень милые ребята.
Очень милые, самые ядовитые существа на Земле. Не гладьте их, пожалуйста.
Но они маленькие вроде, правильно?
Разные есть. Но разные. Самые опасные маленькие, их обычно не видно, да.
Ну, конечно.
Естественно. Они как раз в Австралии, ну, там, где все ядовитое у нас и живет. Вот. Ну, в общем, не бойтесь, там обычно про них предупреждают. Вот. У них такие глаза, как у нас. Они... плавают с ними, их 4 штуки, этих глаза. Есть только с ними одна большая проблема, мы не знаем, зачем они им. То есть тут как раз та проблема, которую ты поднимал в самом начале, когда говорил про клетки, то есть свет-то мы увидим можем, а можем ли мы понять. Вот с медузой вот эта проблема, то есть увидеть-то она какие-то даже, может быть, предметы может. Вопрос, понимает ли она то, что она видит, по причине отсутствия у нее централизованного мозга.
Хочется немного теперь про позвоночных поговорить, раз уж про беспозвоночных поговорили. Просто с этой стороны эволюционного древа тоже происходит много чего интересного, что нам с нашей человеческой точки зрения, понять достаточно тяжело. Да? Например, если поговорить про зрение у птиц, И про то, что зрение вообще-то бывает не только треххромное, да, трехцветное, как у нас, и что это вообще-то не норма, да, что там у большинства приматов, если я правильно понимаю, двуххромное, да, двухцветовое зрение, а у птичек четырех. И все это не случайно, да, это там обосновано как-то их эволюцией, да, в случае птичек от определенного типа динозавров, в случае нас от определенного типа приматов, но понять, каково это, видеть в более широком спектре, да, если вы птица, и с ультрафиолетовой частью, да, и при этом еще и в четырех базовых цветах, а не в трех базовых цветах, и имея такие достаточно выраженные массивные лобные доли, да, что, ну, как правило, у птиц именно так, и еще и птицы бывают такие, что у них глаз-то гораздо больше мозга, ну или по совокупности, по крайней мере, похожий по объему. Да, тут возникает такая интересная вообще штука про то, что первично, да, это мозг такой, блин, клево было бы видеть, что там снаружи происходит, и такой, давай сделаем глаз. Или все ровно наоборот, да, что существование, ну, как генетическое развитие этого глаза, да, оно как бы неизбежно влечет за собой и развитие такого нейронного аппарата, да, клеток, которые будут обрабатывать эту поступающую информацию, и как бы одно тянет за собой другое.
Как и всегда в биологии, да, здесь очень сложно найти первопричину. Это, естественно, все взаимосвязано с птицами. История, конечно, да, забавная, как и с людьми. Тут все, мы снова возвращаемся к тем рыбам, которые на нашу голову решили поползти на сушу. У рыб-то все было нормально с апсинами, их было вообще 5. И видели они прекрасно, но, скажем так, особенности физики распространения света в воде, они все-таки, естественно, отличаются от того, как свет распространяется в воздухе. И им это было нужно для того, чтобы, собственно, обеспечивать себе какое-то хорошее зрение. Ну, представьте, да, вы плывете в воде, ну, понятно, нам с нашими глазами это представить сложно, потому что мы уже приспособлены, но у рыб примерно картина следующая. Они видят не очень далеко, потому что в воде, в принципе, свет распространяется гораздо хуже, чем в воздухе, вода более плотная среда. Плюс там с цветами все интересно, потому что, понятно, длинные волны, они будут распространяться дальше, чем короткие, и цветность будет немножечко смещаться из-за этого. Плюс там интересно с контрастностью. Рыбы видят так, что они очень четко видят предмет, но почти не видят фон. То есть фон размывается, и для них этот предмет прекрасно виден. Они вот поэтому как раз рыбы вот эти, не знаю, есть куча видео на Ютубе, как они там очень, не знаю, хорошо схватывают какую-то добычу, так вот прям четко ее ловят из воды с первого броска. Вот мы выползаем на сушу, мы получаем совершенно другую картину. Свет распространяется очень далеко, мы внезапно становимся существами, которые видят невероятно контрастно. И я думаю, первых рыб это очень пугало, потому что у тебя фон появился. Раньше ты видел только объект, а тут столько всего вокруг. И ты прям должен как-то понимать, что из этого еда, что из этого самка, что из этого тебя съест, а что ты съешь сам, а что просто цветочек красивый, и вообще можно на него не обращать внимания. Вот. И вот в связи с этим начинает развиваться и, во-первых, глаз становится больше еще, да, чтобы все это воспринимать хоть как-то. И мозг, который должен вообще все это обработать хоть как-то и что-то с этим сделать. И тут начинаем терять апсины. Нам сложно понять, что видят птицы, но на самом деле количество апсинов, то, что вот у нас их там 2-3, у птиц 4, это не совсем говорит о том, сколько цветов мы видим. Просто они режут вот этот спектр видимый на более короткие промежуточки. А мозг это обрабатывает, и, возможно, им сложнее, потому что они вынуждены обрабатывать много сигналов. Но птицы видят быстрее, то есть они быстрее воспринимают сигнал, у них более острое зрение за счет этого, то есть не за счет цветности, а за счет быстроты восприятия и обработки сигнала.
О, мне вот эта история понравилась, можно не остановиться подробнее? Я такое прочитал в статье, да, про птичье зрение, что... Я забыл, вот как точно называется термин, но он этим термином буквально описывается, какая частота кадров нужна, чтобы наше зрение перестало видеть, что это отдельные кадры, а чтобы они слились в одну картинку.
Угу. Да, вот, термин тоже не помню, но...
Вот этот вот стробоскопический эффект, да, когда вы видите мерцание, да, вот, например, я сейчас смотрю на монитор, он вообще-то мерцает на меня, но я не вижу этого мерцания, я это воспринимаю как вот бесконечный поток света, да, хотя на самом деле он мерцает, и если вы возьмете там камеру какую-нибудь, да, с определенной частотой, то вы увидите, да, это мерцание и так далее. Так вот, у птиц эта скорость, да, она в 5 раз больше, чем у нас. То есть они ну, как это лучше описать словами, я даже не знаю, да, что для них вот это наше смотрение в монитор выглядит чрезвычайно медленным, потому что они бы видели, да, вот эти ползущие, сменяющие друг друга кадры, да, которых я сейчас не вижу. Я, кстати, не знаю, сколько кадров в секунду в моем мониторе, наверное, что-то около 60, но птицу бы это не удивило. Она бы все равно не увидела это как одну картину, да.
Мне в этом плане очень нравится пример, который я привожу студентам. Не я его придумала, но он просто восхитительный. Я к мухам вернусь, к сожалению, которые видят еще быстрее, чем птицы.
О, в каком-то фильме это было, кстати, про муху еще.
Может быть. Ну, в общем, пример такой, что представьте, вы сидите в кинотеатре, смотрите, не знаю, что там модно, «Мстители» какие-нибудь, боевик, короче, какой-нибудь, секшн.
Видно, что ученая давно не была в кинотеатре. «Мстители», не знаю, что-то «Дюну» все ходят смотреть, наверное.
В том-то и дело, «Дюна» довольно медленный фильм, поэтому не привожу ее в пример.
Okay.
Дюна медленная, что-нибудь быстрое, не знаю, Джон Уик. Ну, в общем, вы поняли, да, какой-нибудь экшен, где все очень быстро бегают, дерутся и так далее. Для нас это вау, даже там взглядом не успеть ухватить, как там он его ударил или выстрелил. Муха бы залетела, и для нее это было как кто-то комикс переворачивает. Вот каждый кадр, и вот это вот очень медленное, занудное кино. Почти как Дюна.
Я вот сейчас не вспомню, да, я тоже, как-то у меня вот этот кадр есть, может, это какая-то реклама была, или, знаешь, какое-то такое очень старое видео, где как бы вот мы видим point of view мухи, да, когда она летит через комнату, ее пытаются, значит, прихлопнуть сразу несколько людей, и на фоне телевизора, который вот так вот медленно ползут кадры, вот она так лениво уворачивается, значит, от этих хлопков, которые абсолютно предсказуемы, да.
Именно так.
Не составляют никакого труда.
Вот я думаю, птице тоже было бы неинтересно, в общем.
При этом птицы еще как-то интересно воспринимают движущиеся объекты. Я что-то такое тоже прочитал, да, что они, ну, буквально могут видеть движение Луны или Солнца по небосводу. То есть, что у них какое-то есть ограничение вот в плане видения движущихся объектов в этом плане. Не знаю, насколько я правильно понял или нет, но окей, давай оставим, наверное, птицу в стороне и углубимся в другую часть вообще развития зрения, которая меня, честно, в свое время просто очень сильно поразила. Я с истории начну, если угодно. У меня недавно, пару месяцев назад, наверное, воспалилось веко, и я с этим воспаленным веком пошел к окулисту. Со мной вообще не часто такое бывает, чтобы я сходил к окулисту. Это, наверное, там второй или третий раз вообще в жизни, чтобы я вот сидел в таком кабинете. Вы, если когда-нибудь там были, там всегда такой приятный приглушенный свет. Его почти нет, очень комфортно там находиться, как-то очень приятно глазам. И меня осматривали на аппарате, да, когда вам светят, собственно, в глаз, осматривая глазное дно. И получается очень любопытный эффект из-за того, что глаз устроен так, как он устроен. Часть света, она отражается как бы от роговицы обратно и попадает на сетчатку. Да, вот вам светят в глаз, и вы видите этот свет, которым вам светит в глаз. То есть как бы он тут так немножко замыкается на вас. И я впервые в жизни, мне кажется, вот пару месяцев назад увидел собственное глазное дно в своем поле зрения. Это довольно впечатляюще само по себе, да, потому что вам просто светит в глаз, а вы видите свое глазное дно. Если так немножко поморгать, то видно сосуды, которые у меня, собственно, перед светочувствительными клетками выстроились. Вот я могу их рассмотреть, понять, где они начинаются, куда они идут. То есть прям их видно. Вот, плюс как бы сам красноватый фон самого глазного дна. И когда я учился в медицинском вузе, да, и у нас были пары по офтальмологии, я с удивлением для себя обнаружил, что слои в сетчатке расположены неправильно. Что она как-то вот нелогично выстроена. Потому что я увидел эти сосуды ровно потому, что они лежат перед светочувствительными клетками, а светочувствительные клетки, они немножко так в глубине сетчатки, как бы с другой стороны. Вот, собственно, вопрос, наверное, к биологии. Да, как так получилось?
Это потому, что мы глупые вторичнородные животные. Это простой ответ. Сложный ответ включает в себя пару лекций по эмбриологии. На самом деле, если попытаться упростить, все дело в том, как глаз развивается. Если у осьминогов, например, которых мы неоднократно сегодня упоминали, у них все нормально с глазами. Он у них
да, у них, кстати, правильно сетчатка расположена.
Да, у них не инвертированный глаз, то есть свет проходит там через зрачок, что там у нас, линзу, ну, хрусталик, какое-то стекловидное тело, попадает прямо на световоспринимающие клетки, за ними сидят пигментные, которые поглощают лишние фотоны, чтобы они не создавали шума и там, не сбивали картинку. У нас все это идет ровно в обратном порядке, и поэтому те нервы, которые вообще подходят к нашим чувствительным клеткам и дальше несут информацию в мозг, они вынуждены проходить сквозь эту самую сетчатку, и в ней как бы есть такая дырка, которая ничего не видит. Слепое пятно, так называемое. Ее, кстати, тоже можно к офтальмологам сходить, они вам нарисуют, какого оно у вас, значит, формы.
Кстати, вот про слепое пятно, это, знаешь, всегда, когда я читал где-то публичные лекции на тему критического мышления, это было мое любимое вообще... любимая вещь для демонстрации, да, есть очень простые способы продемонстрировать наличие слепого пятна в глазу, да, это, я не буду сейчас их описывать в подкасте, потому что это странно делать в аудиоформате, но буквально это вы вытягиваете руки вперед, да, там, соединяете большие пальцы, так, выставляя так ладони, да, и большие пальцы вверх, большими пальцами соединяетесь и указательный вверх, как будто вы два пистолета, как бы, друг к другу прикладываете, и вы закрываете один глаз и смотрите, там, правый, например, смотрите на... противоположный указательный палец, как бы на самую верхушку, на дистальную фалангу. И вы можете заметить, что противоположная фаланга на другой руке, она пропадает. И знаешь, что самое удивительное, да, вот что для меня всегда это подчеркивало как бы значимость происходящего, что это не просто слепое пятно, да, где нервы, собственно, собираются, и там просто нет места для светочувствительных клеток, а что пропадает это только предмет, а фон я все равно вижу.
Ты на нем фокусируешься, да-да-да, это очень классно.
И что фон все равно видно, понятно, что это аппроксимация мозга на тем-то вот там, наверное, вот это. Да, то есть я не могу видеть фон, да, не видя самого предмета, это странно, вот. Но мозг как бы очень удивительно достраивает картину, да, это правда. И вот это наличие самого этого слепого пятна, это некоторое вынужденное следствие того, что сетчатка вот так вот вывернута наизнанку, да?
Да. А почему так происходит? Ну, как я уже сказала, дело в развитии. Дело в том, что, скажем так, глаз не инвертированный, а осьминожий глаз, он по факту это на самом деле вогнутая кожа. То есть, когда маленький-маленький осьминожек еще представляет из себя по факту три слоя клеток, у него верхний слой загибается внутрь, ну и там начинают клетки дифференцироваться, по-разному выстраиваться, достраиваются все нужные структуры, и от них уже растет нерв как бы к... мозгу. Ну, если мы говорим про осьминога, все-таки ганглию. А у нас же, наоборот, у нас глаз начинает расти от мозга, как два выроста, когда он закладывается. И в какой-то момент он просто выворачивается этим пузырьком, и клетки вынуждены вырастать в него обратно. Это довольно сложный процесс, но как бы если так очень сильно упрощенно, то вот так. Мы просто из разных мест растем. Поэтому мы вынуждены вот с этой историей жить.
Это, мне кажется, знаешь, это финальный аргумент в просто гвоздь в гроб вот этого вот обсуждения с креационистами по поводу совершенства человеческого глаза, да?
Ой, да.
Но он вывернут наизнанку.
На самом деле, в целом, глаз — это система костылей, которая поддерживала какое-то давнее изобретение, собственно, апсины и вот это вот какой-то из рецепторов целлярный, рабдомный. А потом начали все организмы пытаться эту пизанскую башню падающую удержать любыми доступными способами. Мы имеем то, что имеем.
Еще одна удивительная вещь про зрение, которую, наверное, тоже стоит сказать, да, это в плане связи зрения с мозгом, да, с обработкой той картинки, которую мы получаем. Зрение-то у нас бинокулярное, тоже неспроста, да, потому что внезапно, если у вас два глаза, то можно сделать удивительную вещь, и можно воспринимать не только направление, в котором есть какой-то объект, но и примерно представить, на какой дистанции он от вас находится, да, буквально измерить ее на глаз, ну или на глаза в данном случае, нужно два. Удивительная штука здесь происходит, да, я так понял, что по большей части тут очень важно вот это вот, я забыл, кстати, опять термин, все давно со мной уже было медицинское образование, что у нас, по сути, правая половина зрения обрабатывается левой частью зрительной коры, левая половина зрения обрабатывается правой частью зрительной коры, и есть как бы этот хиатус, да, есть вот это вот место, где идет пересечение, и там волокна как бы меняются немножко местами. Не у всех животных так, и... Если я правильно понимаю, да, вот самое раннее, где мы можем отследить наличие вот этого вот стерео, как бы скопического зрения, это что-то типа у лягушек, причем что у лягушек это появляется в процессе их метаморфоза, да, из головастика в саму лягушку, если у головастика еще нет вот этого перехода, да, и он не обладает стереоскопическим зрением, то взрослый особь уже обладает, потому что во время перестройки волокна меняются местами. Довольно любопытная штука и, надо сказать, достаточно хитроумная, вот там, с точки зрения эволюции придумка, да, как еще больше выжить вот из этого зрительного аппарата?
Тут я поправлю. Опять-таки, я зоолог беспозвоночных, я не уйду оттуда. Не у лягушек. Но на самом деле статья не такая давняя. Ой, боюсь соврать, это 17 или 18 год. доказали наличие у каракатиц такого зрения. Ну, в общем, это неудивительно, потому что не знаю, насколько слушатели знакомы с осьминогами и кальмарами, но у тех-то глаза по бокам, а вот у каракатицы они у нее смещены вперед, как у нас с вами. И она такой засадный хищник, то есть она караулит и резким броском нападает на какую-то свою жертву, там рыбку, не знаю, крабика, ну, кого там она смогла найти. Вот, статья невероятно классная, не знаю, если к подкасту можно прикреплять какие-то ссылки, я на
можно, них, да, конечно,
сошлюсь. В общем, в чем суть исследования? На каракатицу надели очки, как мы надеваем в кинотеатр, когда ходим, на 3D-фильмы, вот этот с синеньким стеклышком, красненьким стеклышком. И ей на стенку аквариума проецировали изображение креветки, ну, соответственно, красненькое и синенькое, или там со смещением и так далее. И она, естественно, ошибалась, когда ей, то есть она промахивалась. И, очевидно, у нее как бы зрение-то есть. Но само лицезрение, так сказать, каракатицы в этих очках доставляет мне удовольствие. Поэтому советую посмотреть на нее, особенно видео.
Классно. Действительно, да, интересная история. Представил себе каракатицу в этих нелепых 3D-очках. Сам себя примерно как каракатица чувствую каждый раз в кино, когда что-то такое происходило. Еще один момент, который, наверное, стоит обсудить, довольно важный, да, в плане, что еще есть в этом органе, да, в штуке про зрение, это зрение дневное и зрение ночное, да. Та вещь, которая... Мы абсолютно забыли, что вообще-то у нас есть, да, потому что мы по большей части всегда живем со светом. Но вообще, если вы вспомните, если с вами вообще в жизни такое случалось, что вы когда-нибудь были в полной темноте, ну или, по крайней мере, в очень-очень темной темноте, где-нибудь ночью вдали от большого города, то внезапно, спустя какое-то время, можно довольно хорошо ориентироваться, пусть света вокруг и очень мало. И это возвращает нас вот там в урок биологии, там, не знаю, 7 класса, когда это происходит, да, вот эти знаменитые палочки, колбочки. Лучше, наверное, в обратном порядке их поставить, сказать про колбочки, потом сказать про палочки. Тебе из этих двух какие больше нравятся?
Никакие, потому что тут опять интересная история и опять связанная с выходом на сушу и дальнейшей нашей эволюцией. Помнишь, говорили про 5 вот этих рецепторов, да, разных, потом птичек стало 4, и к нашему состоянию мы скатились до 3. Но на самом деле это начали слипаться, скажем так, те фоторецепторы, которые были, и брать на себя вот эти вот функции расширения диапазона. То есть то, что мы называем ночным зрением, это просто... скажем так, попытки уловить хотя бы самое малое количество фотонов. Это даже не сверхчувствительность, это обычная чувствительность, просто когда свет светит, его слишком много, и он не дает этим рецепторам, прошу прощения, как-то его уловить. Но, как ты сказал, да, когда света становится мало, мы постепенно адаптируемся. Это на самом деле очень крутая черта именно целлярных фоторецепторов, потому что вот рандомерные так не очень умеют. Они довольно плохо приспосабливаются к смене интенсивности освещения. То есть у них, скажем, как называется в камерах, динамический диапазон, он крайне маленький. Они видят либо там, либо там.
А можешь, подожди, для меня и для слушателей разница целлярная и рандомерная?
Снова напомню, с самого начала подкаста целлярная, которая была ресничка, рандомерная, где мы увеличивали мембрану. Рандомерные остались у беспозвоночных, целлярные у позвоночных. Ну, если так сильно упрощенно. В общем... Те беспозвоночные, которых мы знаем, они, как правило, хорошо видят в каком-то одном диапазоне. Ну, слушайте, самое банальное, не знаю, если вы в детстве увлекались бабочками, вы, может быть, помните все, что бабочки бывают дневные, бывают ночные. Они, конечно, летят на свет, но видят-то они в нем плохо. У них есть куча других органов чувств, чтобы ориентироваться. Но они, в общем, долетают до света, дальше ничего не видят. А с птицами, на самом деле, ровно та же история. Нету, по-моему, птиц. Я могу, конечно, ошибаться, может, мне кто-то поправит из слушателей. Но птицы либо дневные, либо ночные. Они очень-очень плохо вот как бы бегают из стороны в сторону. У нас с вами чуть получше, то есть мы спустя какое-то время приспосабливаемся. Ну и там взять каких-нибудь кошек, да, банальных, которые одинаково хорошо видят и там, и там. Ну, конечно, тоже нужен источник света. Почему так случилось? Ну, я ради смеха как бы могу рассказать эту теорию, потому что она мне очень нравится. Раньше была теория, она сейчас опровергнута. В общем, идея в чем? Когда, значит, млекопитающие начали только становиться млекопитающими, еще ими толком-то и не были, у них была большая, я бы даже сказала, гигантская проблема в виде динозавров, которые ходили и их, значит, кушали. Но А динозавры были хладнокровные, и ночью-то они никого не ходили и не кушали, поэтому млекопитающие, вот эти самые первые, они такие: о, будем, значит, ночью жить, и типа разойдемся с динозаврами, все будет замечательно. А ночью зачем нам сильно цветное зрение, зачем нам вот воспринимать вот этот свет? Вот они так и потеряли свои, значит, эти опсины. А потом, когда динозавры повымирали, стало можно жить днем, но опсин-то неоткуда уже взять. Ну вот живем с чем есть, как бы так и живем. Теория абсолютно неправильная, потому что, во-первых, динозавры, как мы сейчас знаем, они не были хладнокровными, ну, не все. А во-вторых, млекопитающие произошли не от той ветки, которая была ночной, а она была такая, но вот мы не от них произошли. Так что, видимо, просто, да, с течением времени эти опсины терялись, ну вот эволюция так бывает иногда, не очень логично поступает. А вот мы дошли до такой жизни, но зато мы можем видеть еще и ночью.
Плохо? Вообще, кстати, про вот этот переход, тут есть еще такой момент, да, что ну, вот, можно как-то мысленно поделить всех условно живых существ на дневных и ночных, но есть еще третья категория, это сумеречные. Да, то есть вот большинство мелких млекопитающих, например, если вы когда-нибудь хотите увидеть ежика, то самый верный способ увидеть ежика — это идти на закате куда-нибудь. Да, вот когда света уже все еще есть, но уже не так много, потому что ежика вот ровно в этот момент выползают из своих нор и идут охотиться. На крыс, например, я видел такую картину. Вот, так что, ну, или там зайцев каких-то, что-то такое мелкое, вот, только в сумерках вы заметите, днем они, конечно, никуда не пойдут, просто потому что, ну, это опасно. Ночью тоже опасно, поэтому они в сумерках. А про кошек, знаешь, любопытный момент, и, кстати, у птиц тоже такой механизм есть, я опять же забыл специфический термин, как это называется, но вот этот эффект, когда... внутренняя оболочка роговицы, она отражает свет обратно, как бы несколько раз.
Тапетум.
Как еще раз?
Тапетум.
Вот, наверное, да, про это. Когда вы видите светящиеся глаза своей кошки, которая забралась под диван, да, и на вас оттуда смотрят этими двумя светящимися фонарями, это как раз об этом, что он просто отражается несколько раз, еще раз, снова, чтобы больше информации собрать с того света, который доступен. Для многих ночных животных характерно, для птичек тоже, да, если там сову какую-нибудь видели, у нее тоже бывает глаза так светятся.
Именно так, именно поэтому так и возникло, и опять-таки там каких-нибудь осьминогов тоже такого бывает, почему бы нет.
Кандидат биологических наук, зоолог беспозвоночных Лера Хабибуллина была у меня в гостях. Лера, спасибо большое за этот рассказ.
Спасибо, что позвал, да, было интересно поболтать.
Мы с тобой еще продолжим в формате после каста, в дополнительной части, обсудим те истории, которые не поместились в основную. Если вы хотите помочь делать этот подкаст, то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу на спонсор или на Patreon, куда вам удобнее, подписывайтесь на любой уровень, и тогда вот эти расширенные версии будут вам доступны. Более того, будет доступен весь каталог, вообще весь архив за все годы выхода этого подкаста, можно послушать расширенные версии ваших любимых выпусков, если вы еще этого не делали. А всем, кто делал, спасибо большое. И до встречи через неделю. Пока. Я, знаешь, я буквально только что закончил читать книгу, буквально сегодня. Книгу про... Она называется на английском «The Dark Manifesto». Я думаю, что... Не знаю, переведена она на русский или нет, но на русский я бы ее перевел как «Ночной манифест». Да, там исследователь, по-моему, он из Дании, в общем, такой, ну или Норвегии, не знаю, скажем, скандинавский исследователь летучих мышей. И вот он рассказывает, что, значит, с появлением искусственного освещения...